Сейчас и нас познакомила Мария Салычева.
И коротко о погоде. Атлантика продолжает поставлять порции теплого и влажного воздуха на запад и в центр европейской территории России. В областях центра и северо-запада среднесуточная температура по-прежнему на 7-9 градусов превышает климатическую норму. Даже ночью в Московской области столбики термометров не опускаются ниже 0. В столице днем временами небольшой дождь, максимальная температура 4-6 тепла, по области 2-7 градуса. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, ветер западный-северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура в течение суток 5-7 тепла.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Развитие событий после аварии в Магнитогорске. Глава Римской католической церкви Бенедикт XVI встретился с константинопольским патриархом. Генетики доказали, что женщины намного больше склонны к депрессиям, чем мужчины.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Первый в истории современной России частный аукцион по продаже сельскохозяйственной земли в центре внимания нашей утренней программы. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Хотели бы вы стать землевладельцем? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжаются работы по ликвидации последствий пожара в 5-м листопрокатном цехе. Из-под завалов извлечены 7 тел рабочих. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Спасатели пока прекратили разбор завалов в сгоревшем цехе на Магнитогорском металлургическом комбинате. Сейчас там работают промышленные альпинисты, так как сохраняется опасность обрушения нависших элементов рухнувшей при пожаре крыши. На данный момент из-под завалов извлечены тела 7 рабочих. Это машинист крана, травильщик, 4 оператора и женщина-маркировщица. Рассказывает Маргарита Шигарова, сотрудница пресс-центра ГУЧС по Челябинской области.
Самому молодому рабочему был 21 год, самому старшему 56. Спасено было также 9 человек. Им оказана была медицинская первая помощь на месте. 6 госпитализированы в медсанчасть ММК и городскую больницу номер 1. К пострадавшим добавился один сотрудник противопожарной службы. Он во время работ получил химические ожоги глаз. Ему была оказана амбулаторная помощь. Состояние его и всех госпитализированных удовлетворительное.
Звонок о возгорании в 5-м листопрокатном цехе комбината поступил на пульт дежурного пожарной охраны в 18:30 во вторник. В травильном отделе в это время шел обычный технологический процесс. В помещении находились 20 сотрудников предприятия. Что произошло в тот момент, никто точно сказать не может. Тех, кто уцелел в аварии, опрашивают. Люди находятся в шоке, и подробности о причинах ЧП пока выяснить не удалось. Практически сразу после возгорания обрушилась кровля, говорит начальник отряда государственной противопожарной службы номер 2 Магнитогорска Валерий Устинов.
Я причину пожара, к сожалению, комментировать не могу, потому что очень была большая площадь и интенсивное горение к моменту прибытия, и произошло уже обрушение, может быть, даже в какой-то степени к счастью для нас, потому что если бы мы прибыли 3 минутами или 5 раньше, то погибли бы наши сотрудники. Учитывая, что в полипропиленовых ваннах находилась соляная кислота, и при горении этих ванн выделялся хлор, приходилось работать в аппаратах защиты органов дыхания. После проведения разведки пожара мы удостоверились, что происходит интенсивное развитие пожара.
В данный момент под завалами может оставаться еще один человек. Работы будут продолжаться, пока его не найдут. Сейчас на предприятии готовятся оказать помощь семьям погибших и пострадавших в аварии. А 1 декабря в Челябинской области будет днем траура. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Антон. А вот я вижу сразу, у вас в газете бросается такой заголовок: Чубайс не рассчитал. Ты что, какие-то новые претензии к Анатолию Чубайсу?
Да, в общем, тема громкая. Она громкая и центральная для газеты «Ведомости» и «Времени новостей». Вот «Ведомости» открывает сегодня эта статья. Вчера в Петербурге состоялась торжественная церемония запуска второго энергоблока «Северо-Западный ТЭЦ», строительство которого обошлось РАО ЕС России в 9 миллиардов рублей. Теперь мощность всей электростанции должна увеличиться вдвое, до 900 мегаватт. Предполагалось, что на мероприятии будет присутствовать президент России Владимир Путин, но он на церемонию не приехал. Как оказалось, праздновать было нечего. РАО ЕС не смогло договориться с «Газпромом» о поставках газа для второго энергоблока «Северо-Западный ТЭЦ». В том, что вопрос с газом до сих пор не решен, признался вчера Интерфаксу Анатолий Чубайс. Для того, чтобы подготовить второй блок к пуску, энергетикам пришлось забрать газ от первого блока, рассказали «Ведомостям» два источника. Как я уже сказал, это центральная тема в газете «Время новостей». «Газа нет и не будет», озаглавлен материал. Поскольку РАО ЕС не удалось договориться с «Газпромом» об увеличении поставок газа на ТЭЦ, для загрузки второго блока пришлось практически приостановить первый. Так станция пока и будет работать в половину своей мощности, а после 7 декабря, судя по всему, если газ не будет найден, новый блок вообще остановят. Эту ситуацию можно назвать недоразумением, а можно системной ошибкой. Подробности во «Времени новостей». И перейдем к газете «Газета». Минфин готовит госпрограмму экономического ликбеза для населения, сообщает издание. Вчера замминистра финансов Сергей Старчак заявил, что готовит заседание правительства, посвященное борьбе с финансовой безграмотностью граждан. Цель – сокращение поголовья обманутых дольщиков и жертв знаменитого героя рекламы Лени Голубкова. Также сегодня газета сообщает, что пятница 1 декабря объявлена в Челябинской области днем траура по погибшим в результате пожара на Магнитогорском металлургическом комбинате. По последним данным, из-под завалов извлечены тела 7 погибших. До сих пор точно неизвестно, сколько людей находилось в листопрокатном цехе номер 5 «Магнитки» во вторник вечером, пишет газета «Газета». И еще о чрезвычайных происшествиях. Материал газеты «Известия». Вчера в медиа-центре издания руководители столичной ГИБДД отчитались о результатах рейда по проверке городских маршрутных такси и автобусов. Оказалось, что за неделю погибли двое и ранены 19 пассажиров маршруток. Это материал «Известий». И в заключение обзора оптимистичная статья газеты «Коммерсант». На вчерашних русских торгах «Кристис» в Лондоне поставлены очередные рекорды. Полотно Константина Сомова «Русская пастораль» было приобретено почти за 2,5 миллиона фунтов стерлингов, что вместе с комиссионными аукционного дома составит почти 5 миллионов долларов. Это статья газеты «Коммерсант», вынесенная на первую полосу.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате продолжаются поисковые работы. Родственники двух жертв авиакатастрофы в Иркутске требуют от Airbus более 16 миллионов рублей. В Москве убит 16-летний азербайджанец. Прощание с Любовью Полищук состоится сегодня в 10:30 в Московском центральном доме актера. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Украинский взгляд на Европу. Международная конференция памяти ежегидройцев в Киеве. Программу ведет Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наш коллега Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро и вам слово.
Доброе утро. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации лидер соревнований «Юта» одержала победу на своей площадке над Сан-Антонио 83-75. Россиянин Андрей Кириленко сыграл 33 минуты, за которые набрал 9 очков. Кроме того, «Атланта» выиграла у «Шарлотты» 99-90, «Кливленд» уступил «Нью-Йорку» 98-101, «Бостон» потерпел поражение от «Нью-Джерси» 103-106, «Даллас» взял верх над «Торонто» 117-98, а «Феникс» одержал победу над Хьюстоном 102-91. В Евролиге УЛЕП вчера прошли очередные матчи. Московский ЦСКА одержал победу дома над Барселоной 75-90. 76-57. Это первое поражение каталонского клуба, и Барселона ЦСКА лидирует в своей группе. Партизан в Белграде проиграл Панатинаикосу 65-73. ФС Пилсен в Стамбуле потерпел поражение от Болоньи 72-74. Еще в одном матче успех сопутствовал гостям. Уникаха испанская выиграла у Ромы со счетом 71-65. В чемпионате национальной хоккейной лиги Филадельфия потерпела поражение от Нэшвилла 2-3. С одинаковым счетом 2-1 Сан-Хосе выиграл у Миннесоты на ее льду, а Чикаго на своем поле выиграл у Далласа также со счетом 2-1. В российской суперлиге вчера был сыгран один матч. Московские динамовцы одержали победу над хоккеистами «Северстали» 3-2. Продолжается шахматный матч между российским гроссмейстером Владимиром Крамником и компьютерной программой Deep Fritz в Бонне. Вчера прошла третья партия, которая на 44-м ходу завершилась в ничью. Счет 2-1 в пользу машины. Стартовал биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира проходит в шведском Эстерсунде. Биатлонистки соревновались в гонке на 15 километров. Первое место заняла россиянка Ирина Мальгина. Второй была норвежка Лив Эйкеланд. Третье место Азина Кочер из Канады. Вчера были сыграны 8 матчей очередного тура группового этапа розыгрыша Кубка УЕФА. Сербский «Партизан» проиграл Усеру дома 1-4. «Гроссхопперс» еще крупнее уступил «Севилье» 0-4. Испанская «Сосуна» нанесла поражение датскому «Денсе» 3-1. С одинаковым счетом 2-1. «Парма» выиграла у «Ланса», «Бешикташ» у «Брюгге», а «Динамо» в Бухаресте у «Байера». И два матча завершились в ничью. Ливорно Макаби 1-1, АЗ голландский сыграл со Слованом со счетом 2-2. В группе А впереди Глазго Рейнджерс и Макаби, набравшие по 7 очков. В группе Б единоличное лидерство у Тоттенхэма 9 очков из 9. В группе С АЗ и Севилья набрали по 7 очков. И в группе Д Парма идет без потерь, 3 победы в 3 матчах. В английской премьер-лиге были сыграны 5 матчей, лидеры одержали победы. Манчестер Юнайтед взял верх над Эвертоном 3-0, Челси выиграл на поле Болтона 1-0. Фулхэм взял верх над Арсеналом 2-1, Астон Вилла уступила Манчестер Сити 1-3, Ливерпуль и Портсмут голов не забили друг другу 0-0. Впереди Манчестер Юнайтед 38 очков, в активе Челси 35, третье и четвертое места делят Портсмут и Болтон, набравшие по 24 очка. Пока это вся спортивная информация. 12:50 на волнах Радио Свобода. Слушайте программу «Прессинг» по будням.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомил Дмитрий Морозов.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Глава Римско-католической церкви Бенедикт XVI, который находится с 4-дневным официальным визитом в Турции, посетил святые места и встретился с константинопольским патриархом, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
По опросам общественного мнения, большинство мусульман недовольны тем, что глава Римско-католической церкви находится на территории Турции. На юго-востоке страны в городе Адана радиостанции начали марафон в знак протеста против визита папы. Писатели, журналисты, ученые обсуждают в прямом эфире настоящие намерения Ватикана. 100-часовой марафон продлится до 1 декабря, когда папа покинет Турцию. Ведущий марафона Мехмет Маркал заявил: «Визит папы римского Бенедикта XVI в Турцию – начало крестового похода против ислама, дабы отторгнуть страну от исламского мира. Посещение папой Турции уже вызвало массовые протесты местных мусульман, оскорбленных неуважительными высказываниями папы по поводу пророка Мухаммеда. Визит папы может дать толчок новой волне исламистского движения в Турции, чтобы еще больше расшатать светские устои общества». Бенедикт XVI принес извинения мусульманскому миру за неудачную цитату об исламе, задевающую религиозные чувства мусульман. В ходе встречи с главой по делам религии Турции Али Бардакоглу понтифик назвал ислам мирной религией. Из Анкары на личном самолете папа вылетел на запад, в старинный город Эфес, колыбель раннего христианства. Вот что сообщает обозреватель телеканала CNN Turk. «Именно здесь нашла свое пристанище Богоматерь, которая после смерти Иисуса отправилась распространять религию в Малую Азию. Ее дом обнаружили в конце XIX века возле Эфеса. Оказалось, что много веков местные православные жители отмечали в этих местах День смерти Богородицы. В конце 60-х годов Папа Римский объявил дом Святой Марии местом паломничества. Во время католического богослужения понтифик воззвал к Богородице с просьбой возвратить мир на Иерусалимскую землю и упомянул католического священника Андреа Санторе, погибшего в феврале этого года от рук исламского фанатика в турецком городе Трабзон. «Давайте же с радостью возносить молитвы, даже когда мы подвергаемся испытаниям и опасностям, перед которыми, в частности, предстал римский священнослужитель Андреа Санторе, наш брат, незаслуженно погибший в этом году». В Стамбуле понтифик встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем, который неоднократно заявлял, что папа может помочь в решении проблем религиозных меньшинств в Турции. В частности, речь шла о возможности открытия духовной семинарии, насильственно закрытой турками после кипрских событий в конце 70-х годов. Патриарх Константинопольский заявил: «Мы рассматриваем встречу как важный шаг в преодолении тысячелетнего раскола христианской церкви. Православие с католичеством имеет единую тысячелетнюю историю. Необходимо помнить об этом. Христианская церковь должна стать символом мира». В знак уважения к мусульманам мира Бенедикт XVI посетил Голубую мечеть, один из памятников исламской культуры. В связи с угрозами со стороны исламистов охрана папы значительно усилена. Во время публичных выступлений на понтифика надевают бронежилет. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В Белом доме не верят в способность премьер-министра Ирака обеспечить безопасность в стране. Почему доллар отстает от рубля? Премьера русской пьесы «Стопорда» в Нью-Йорке. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду буквально в последний момент была отменена встреча президента Буша с премьер-министром Ирака Малики, специально прибывшим в Оман для переговоров с президентом. Эта отмена совпала с публикацией в «Нью-Йорк Таймс» секретного меморандума помощника президента Буша по национальной безопасности, где выражается сильное сомнение в способности главы иракского правительства положить конец кровопролитию, рассказывает Алан Давыдов.
Объявляя о переносе встречи Буша и Аль-Малики, советник Белого дома Дэн Бартлетт отверг предположение о том, что это может быть связано со статьей, опубликованной в среду газеты «Нью-Йорк Таймс». Газета раскрывает содержание секретного меморандума президенту Бушу, подготовленного советником президента по национальной безопасности Стивеном Хедли, в котором автор выражает серьезные сомнения в способности Аль-Малики контролировать ситуацию в Ираке. В документе, в частности, говорится, происходящее на улицах Багдада указывает на то, что Малики либо плохо информирован о ситуации, либо имеет скрытые намерения, либо пока не способен обратить благие намерения в действие. Конец цитаты. Наблюдатели задаются вопросом, поставит ли такое заключение уважаемого советника президента под вопрос поддержку Белым домом нынешнего премьер-министра Ирака, чье выдвижение на этот пост не столь давно было встречено приливом энтузиазма. Сам президент Буш готовится к встрече с иракским лидером. Мои вопросы к нему будут касаться того, что надо сделать для достижения успеха. Я спрошу Аль-Малики, какова его стратегия борьбы с межконфессиональным насилием. Была ли публикация меморандума преднамеренным сигналом для Малики? По мнению обозревателя газеты «Вашингтон Пост» Дэвида Игнатиуса, вряд ли. Трудно себе представить более вредный для саммита Буша и Малики документ. Тем не менее, основной тезис меморандума верен. Стратегия опоры на премьер-министра Малики не срабатывает. Другой аналитик, сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хенлон, полагает, что кто бы ни был сейчас на посту иракского премьера, результат будет тот же самый. Если бы нам даже удалось убедить иракцев в необходимости поменять своего премьер-министра, хотя решать это только им самим, то неясно, кто может его заменить. Да, Малики нас в какой-то мере разочаровывает, но не будет ли разочарование его преемником еще большим, учитывая, с какими испытаниями нынешний премьер сталкивается? Между тем, источники, возглавляемые бывшим госсекретарем Джеймсом Бейкером, специальной двухпартийной группе по изучению обстановки в Ираке, сообщили, что группа представит свои рекомендации по корректировке иракской стратегии США в следующую среду.
Рассказывал Алан Давыдов. Что происходит с долларом, упавшим до рекордного за последние годы уровня по отношению к евро и к рублю? Превратился ли рубль, опережающий доллар в течение нескольких лет, в реального конкурента американской валюты? Я задал эти вопросы экономисту профессору Маршалу Голдману. В последнее время инвесторы делали ставки на падение доллара, исходя из нескольких вполне резонных соображений. Уровень роста американской экономики вызывает сомнения. Европейские и некоторые азиатские страны, скорее всего, опередят США по этому показателю. Дефицит внешней торговли Соединенных Штатов увеличивается, то есть американцам больше требуется иностранная валюта, чем миру доллары. В-третьих, американский Федеральный резервный банк не намерен поднимать кредитную ставку, что также удешевляет доллар в сравнении с евро и иеной, поскольку европейские и японские центральные банки будут поднимать стоимость займов в своих валютах. В результате на мировых валютных рынках мало интереса к доллару и больше к другим валютам. Профессор, интересно, что Россия упоминается в качестве одного из, так сказать, могильщиков доллара. Ее решение перевести половину своих валютных резервов в конкурирующие с долларом валюты, как опасаются некоторые инвесторы, может знаменовать новую глобальную тенденцию. Вы с этим согласны? Это вполне вероятно. Россия, естественно, не является крупнейшим держателем долларов. Но если ее примеру последуют Китай или Япония, которые до сих пор были верными поклонниками доллара, может действительно начаться его закат в качестве главной мировой валюты и, соответственно, падение курса. Однако не надо забывать, что сравнительно слабая валюта делает привлекательным американский экспорт, повышает доходы американских транснациональных корпораций и укрепляет американскую экономику. Иными словами, нет ничего сложнее, чем предрекать будущий курс валюты. В прошлом те, кто ставил на закат доллара, проигрывали. Но пока в явном выигрыше те, кто ставил на рубль. Как вы считаете, заслуживает ли рубль, наконец, большего доверия со стороны россиян? В данный момент он выглядит надежной валютой. Это гарантирует высокие цены на нефть, которые могут продержаться в обозримом будущем. Но, например, российские компании влезают во все большие долги на мировых финансовых рынках, которые могут поставить и эти компании, и рубль в трудное положение в случае замедления мирового экономического роста. При этом Россия остается политически нестабильной страной, и при малейшем признаке надвигающихся потрясений рубль может рухнуть. Поэтому на месте россиян я бы не полагался только на рубль. Часть сбережений стоит хранить в валюте, в долларах. Говорил профессор экономики, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 ноября, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Генетики доказали, что женщины намного больше склонны к депрессиям, чем мужчины. Премьера русской пьесы Тома Стоппарда в Нью-Йорке.
Хотели бы вы стать землевладельцем? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к вашим ответам на этот вопрос где-то через 2 минуты.
Сегодня в час дня после выпуска новостей в программе «С христианской точки зрения» в прямом эфире будут религиоведы, а пойдет разговор о том, как можно объективно изучать религию, можно ли делать это будущее религиозным, и как материальные параметры, национально-социальное положение влияют на веру. Ведет передачу священник Яков Кротов. Слушайте Радио Свобода.
8:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наша коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате продолжаются поисковые работы. Под рухнувшей кровлей одного из цехов, возможно, остается тело одного погибшего. Жертвами аварии стали 7 человек, 8 были ранены. В Москве подан иск против авиастроительной компании Airbus. Родственники 2 людей, погибших при катастрофе самолета А-310 в Иркутске летом этого года, требуют выплатить им в качестве моральной компенсации свыше 16 миллионов рублей. 30 ноября утром маневр по коррекции орбиты МКС прошел неудачно. Станцию не смогли поднять на запланированную высоту. Коррекция орбиты проводилась под стыковку с шаттлом Discovery, старт которого намечен на 7 декабря. В Москве убит 16-летний азербайджанский юноша. Милиция ищет убийцу. Британская авиакомпания British Airways заявила, что три ее самолета обследуются в связи с отравлением в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В двух из них обнаружены следы радиоактивного вещества. В аэропорту Минска в среду был ненадолго задержан лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич. Его обвинили в пересечении границы без надлежащих документов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал изменить политику США в Ираке. В открытом письме к американскому народу иранский лидер призвал Соединенные Штаты уйти из Ирака, а расходуемые на войну средства направить на внутренние нужды. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики обсудят сегодня в Иордании проблемы безопасности в Ираке. За неделю в стране были совершены самые кровавые за последние три года теракты. Южная Корея намерена к концу следующего года вывести свои войска из Ирака. Южнокорейский контингент – один из самых крупных в составе международных сил – 2300 военнослужащих. Глава Римско-католической церкви Бенедикт XVI продолжает визит в Турцию.
Как сообщают метеорологи, Атлантика продолжает поставлять порции теплого и влажного воздуха на запад и в центр европейской территории России. В областях центра и северо-запада среднесуточная температура по-прежнему на 7-9 градусов превышает климатическую норму. Даже ночью в Московской области столбики термометров не опускаются ниже нуля. В условиях такой аномально теплой погоды в этом году в Москве может быть побит абсолютный максимум последнего дня осени – плюс 5,5 градусов. В столице днем временами небольшой дождь, максимальная температура 4-6 тепла, по области 2-7 градусов. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, температура в течение суток 5-7 выше нуля.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера в Москве в здании госпредприятия по продаже имущества Москвы состоялся первый в истории современной России аукцион по продаже земельных участков, находящихся в частной собственности. Перед зданием проходил пикет против аукциона, организованный группой граждан из Подмосковья. С подробностями наша коллега Вера Володина.
Аукцион по заказу группы Green Life проводило столичное госпредприятие по продаже имущества. Выставлялось 11 лотов. 11 земельных участков, расположенных в Клинском и Волоколамском районах Московской области. Это первая из серии аукционов, запланированных на 2 недели. Организаторы рассчитывают продать десятки земельных участков общей площадью 700 гектаров. Все они расположены по Новорижскому шоссе на расстоянии от МКАД от 85 до 125 километров. Ирина Степанова, пресс-служба Green Life.
Часть вот клиентов, они все-таки заинтересованы в прямой продаже. Скажем так, если за рубежом данная практика используется и к ней относится приемлемо, то для российского гражданина это впервые, как-то первое всегда сложное. Я думаю, что в последующем отношение изменится.
Стартовая цена в среднем составляла 2600 рублей за сотку. Итоги первого аукциона таковы. По причине отсутствия заявок из заявленных 11 лотов было выставлено только 3. Проданные вчера участки ушли практически по стартовым ценам. Это земли в окрестностях деревни Щекино Клинского района. Участок в 12 гектаров был продан за 6 миллионов 260 тысяч рублей. Второй участок, 6 с небольшим гектаров, за чуть более чем 3 миллиона рублей. И 16 с небольшим гектаров, это третий участок, он ушел по цене 8,29 миллиона рублей при стартовой цене 8,5 миллиона рублей. Все победители являются юридическими лицами. Здание, где проводился аукцион, пикетировалось общественными объединениями из Клинского района. Группа граждан призывала потенциальных покупателей такими лозунгами: «Остановись, не покупай ворованную землю», «Нет коттеджем и заводом, да лесам и огородом», «Руки прочь от экологического коридора». Так в компании Green Life оценивают пикет. Ирина Степанова.
Люди протестуют против продажи земель заповедников. Но сами по себе вот протесты, они без основы какой-то, потому что все земли, которые вот именно выставлены на данный аукцион, они не имеют никакие обременения, они не относятся к землям Завидовского заповедника, то есть они находятся в стороне от него.
Организаторы аукциона рассчитывают, что им удастся таким образом продать земельные участки. Будущим клиентам они сообщают об экологической чистоте Завидовского заповедника и Истринского водохранилища, экологическую привлекательность которых не испортит, а только увеличит планы по строительству центральной кольцевой автодороги и скоростной трассы Москва-Петербург. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Хотели бы вы стать землевладельцем? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Игорь Телин обратился к жителям Саранска.
Ни в коем случае при этих условиях. Какие условия поставили землевладельцы в России? Чистая эксплуатация, унижение землевладельцев. Ни за что бы не стал.
Конечно же, хотела. Я могла бы получить кредит в банке и, естественно, построить свою частную собственность. Хотя даже для своих внуков это будет моя собственность.
Я думаю, на вопрос о земле надо отвечать серьезно и искренне. То есть я скажу правду. Если у меня руки и душа к этому не лежит, то если бы я стал землевладельцем, то только в том случае, если бы у меня были бы люди, которые могли бы работать. А я бы только организовал эту работу. И не говорю о рабах, разумеется, а наемных рабочих, которые получают достойную зарплату за нормальную и достойную работу.
Ну, хотел бы, но ее все равно сынок заберут. Куда ее денешься? Заберут ее. Сейчас видишь, какое правительство. А больше всего скажешь здесь. Сейчас видишь, власти нету.
Знаете, вот в 1995 году вышла листовка, там один с ложкой, семеро с ложкой. И этот лозунг, наверное, по сей день актуален. Я лично владелец был до нынешнего года гектара земли. Вроде бы много и мало. Вот. От половины я отказался, потому что у меня нет сил это в моем возрасте обрабатывать гектар земли. Вот 50 соток у меня есть, я пока буду в силе эту землю держать.
Нет, не хотел, потому что это большая ответственность. Ну, потому что на земле нужно работать. Просто так, если земля будет, так скажем, не в деле, то от нее ни пользы не будет, только наоборот за нее налоги будешь платить. Больше, чем от нее прибыли получать.
Да платить все хотят землей. Только, по-моему, никто не знает, что с ней делать. На самом деле, конечно, земля, мне кажется, у нас в стране может дать намного больше прибыли, чем нефть. Нефть только кончается, а земля никогда не кончается. Просто нужно быть хозяином. Ну и нужно трудиться. В конце концов, наверное, взял бы землю.
Да, конечно, хотела бы. Ну, если говорить о земле, которая расположена у нас в черте города или поближе к нему, потому что это всегда хорошее вложение денег. То есть моя земля, я могу на ней ставить все, что угодно, могу расшириться, могу в конце концов придержать ее и продать, чтобы получить какую-то выгоду для себя.
Хотел бы владеть землей. В любом случае, если не будет заработка, можно эту землю засеять и вспахать. Всегда будет хлеб. Вот. А хлеб, как известно, всегда человек хочет кушать, и поэтому, даже если не имеешь работы, можно всегда заработать своим горбом.
Вот что ответили на вопрос, хотели бы вы стать землевладельцем, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще два сообщения. Хотел бы, это бы дало возможность, оставаясь в стране, максимально обособиться от государства, пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Я хотел бы, чтобы мы все научились жить на земле и были бы от этого счастливы, пишет наш слушатель Добрый. Вот таким вот добрым сообщением от слушателя Доброго мы завершаем нашу рубрику общения со слушателями. Мы благодарим всех, кто сегодня нам писал. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу выпуск новостей науки.
Американские биологи обнаружили, что женский половой гормон эстроген повышает поисковые способности самок. Для этого ученые обследовали мышей с удаленным яичником, так как именно в этом органе и происходит синтез эстрогена. Затем мышей разделили на две группы, одну из которых потом вновь добавляли гормон в его активной форме – эстрадиол. После этого мышей запускали в лабиринт, состоящий из нескольких радиально расположенных коридоров, в удаленных концах которых находились самцы. Самки демонстрировали два различных типа поведения. Мыши, получавшие эстрадиол, чаще заходили в коридор, а также проходили по нему большее расстояние, чем самки, имевшие дефицит эстрогена. В дополнение к этому выяснилось, что самки с нормальным уровнем эстрогена значительно лучше различали коридоры с находившимися внутри самцами от коридоров, где самцов не было. Специалисты из США и Германии синтезировали новую форму кристаллического германия. Кристалл обладает пониженной плотностью за счет того, что его решетка содержит пустоты, и при плавлении твердые части германия плавают по поверхности жидкой фазы, словно куски льда на воде. Подобная структура новой формы германия значительно улучшает его полупроводниковые свойства. Кроме того, модифицированный германий перспективен для использования в оптоволоконных технологиях. Итальянские сейсмологи смоделировали обрушение вулкана Этна на Сицилии. Они обнаружили, что масса обрушившейся части вулкана могла стать причиной появления гигантского цунами, поразившего всю восточную часть Средиземноморья около 8 тысяч лет назад. Ученые предположили, что гигантское цунами времен неолита, в свою очередь, могло стать причиной того, что древние люди покинули поселение, находившееся на территории современного Израиля. Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что женщины имеют больше риск развития депрессии по сравнению с мужчинами. Причина такого различия может быть связана с геном, кодирующим особый фермент мозга. К такому выводу ученые пришли на основании эксперимента, в начале которого генно-инженерными методами были получены линии мышей с различными формами исследуемого гена. Затем был проведен ряд тестов, провоцирующих депрессивное поведение. Оказалось, что в депрессивное состояние впадали только самки с измененной формой исследуемого гена. А у особей, которые имели нормальную форму гена, поведение не отклонялось от нормы.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Антоном Жилновым. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В эти дни в России отмечали юбилей академика Лихачева. Мало того, для меня, например, стало неожиданностью. Я выяснил, что, оказывается, 2006 год был объявлен годом Лихачева. Насколько я понимаю, у Антона есть какие-то публикации на эту тему.
Да, газеты пишут об этом отмечаемом в эти дни юбилее. Обозреватель газеты Евгения Синева опубликовал сегодня комментарий, посвященный, в частности, и тому, каких героев страна назначает или выбирает себе сегодня. «Исполнилось 100 лет академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву», — пишет она, — «человеку, о котором что ни скажи, какие превосходные степени не употреби, все будет мало. Великий ученый, совершивший настоящий прорыв в филологии, философии, правда. Подлинный русский интеллигент, о нем. Совесть нации в самом высоком смысле этого слова, так оно и есть. Патриот без примеси национализма и церковничества, тоже Лихачев. Человек, за всю жизнь не совершивший ни одного руконеподаваемого поступка, Дмитрий Сергеевич. Жизнь его — слепок нашей истории. Тюрьма, война, непонимание, слава, борьба. Лихачев — это, в конце концов, наше человеческое лицо для Запада. Это, простите за кощунство, бренд, который можно соответствующим образом использовать во благо государства». Столетие Дмитрия Сергеевича, глава нашего государства, которому об имидже положено печься в первую очередь, отметил своеобразно. Ровно накануне круглой даты он вручил ордена и медали труженикам телеэкрана, бойцам идеологического фронта. Масштаб наград и награжденных ошеломляет. Я лично понимаю и готова воспринимать только одну награду и персону, ее получившую. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени получила Жанна Галакова. Вот это, по-моему, пишет Синева правильно. У красивой женщины должно быть много украшений. Я тоже разные побрякушки обожаю. Но остальное и остальные... Ордена за заслуги перед Отечеством четвертой степени теперь украшают груди Константина Эрнста и Олега Добродеева. На мой взгляд, Отечество снова сделало странный и непростой выбор, в который, как в стихах, остается только верить. Та же степень орденоносных заслуг обнаружена Отечеством у двух народных акынов – Виталия Вульфа и Эдварда Радзинского. Служили, служили и заслужили. «Да шут с ним, с орденами», — пишет Синева. «У нас ведь, если за что возьмутся, так мало не покажется». Столетие академика отметили те, для кого это действительно знаменательная дата. В Питере выставка, в разных вузах страны литературные чтения. В Питере, кстати, интересный вопрос провели. Кто, на взгляд горожан, может сегодня заменить Лихачева в масштабах нации? Ответы получились знаковые. 30% жителей Петербурга считают, что никто, а 40%, что это Григорий Перельман, гениальный математик. А в Москве в это время объявляли победителей премии «Человек года 2006». Ими стали патриарх Алексей II и генпрокурор Юрий Чайка. Как говорится, каков поп, таков и приход. Академик Лихачев сказал как-то, что в жизни нельзя делать три вещи – торопиться, нервничать и носить тяжести. Мы всегда очень торопимся назначать себе героев, потом нервничаем, что ошиблись в выборе, и нам очень тяжело от этого. Евгения Синева, газета «Газета».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате продолжаются поисковые работы. Неудачно прошел маневр по коллекции орбиты МКС. Прощание с Любовью Полищук состоится сегодня в 10:30 в Московском центральном доме актера. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России, как ожидается, обсудит сегодня программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году может быть полностью отменено регулирование цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. К этому времени, по его словам, вся электроэнергия в России должна продаваться этим потребителям по свободным ценам, а цена природного газа для них будет такой же, как и на зарубежных рынках, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку. По словам Христенко, в 2006 году такая цена составила бы примерно $125 за 1000 кубометров. Это почти втрое больше нынешней. Российские компании с начала 2006 года получили от размещения своих ценных бумаг $52 миллиарда, причем около 40% этих средств были привлечены на российском рынке, а остальные на зарубежных. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. До конца года объем привлеченных российскими компаниями ресурсов, без учета банковских кредитов, достигнет, по его прогнозам, примерно $60 миллиардов. Министерство экономического развития и торговли России и крупнейший в стране производитель легковых автомобилей, компания «АвтоВАЗ», подписали соглашение о режиме промышленной сборки. Он предполагает отмену или значительное снижение таможенных пошлин на импортируемые комплектующие для производства автомобилей в России. Сейчас ставки таких пошлин составляют от 5 до 15%. По действующим правилам, режимом промышленной сборки могут воспользоваться как зарубежные, так и российские автомобильные компании.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 30 ноября – 26 рублей 32 копейки за доллар США и 34 рубля 68 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 32 цента.
Кому и чем не угоден сегодня Егор Гайдар? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Юлий Несневич, президент Института проблем развития либерализма, бывший депутат Госдумы. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Егор Тимурович представлял в Дублине свою новую книгу, и очевидно, что это и была цель его зарубежного турне. Расскажите чуть-чуть об этой книге, в чем ее ценность.
Книга на самом деле очень интересная, и на мой взгляд, ее основная ценность заключается в том, что Егор Тимурович собрал огромное количество фактического документированного материала о том, в каком состоянии находилась экономика Советского Союза накануне ее распада. Вот. Там есть документы, которые, наверное, просто без Егора Тимуровича никто бы никогда не увидел. И второе, может быть, самое главное свойство этой книги заключается в том, что она документально показывает, что развал Советского Союза — это была не прихоть, там, как у нас любят говорить, пьяных мужиков в Беловежской пуще, а это была закономерность, связанная с тем, что система управления страной, экономикой, фактически страной довела до полного кризиса.
А вот в чем была необходимость лично представлять эту книгу за рубежом? Ощущается ли какой-то вакуум, образовавшийся вокруг Егора Тимуровича на родине?
Мне трудно сказать, как бы, вакуум вокруг лично Егора Тимуровича, но то, что вакуум серьезного обсуждения проблем в России образовался, вот это мне не вызывает никаких сомнений. Фактически площадок, на которых идет такое открытое, профессиональное, самое главное, и честное обсуждение проблем России сегодня просто не осталось.
Дочь Егора Тимуровича Мария Гайдар, молодой политик, рассказала подробности случившегося.
Егор Тимурович приехал на конференцию, которая проходила в Дублине, где у него должна была быть презентация его книги. Перед выступлением ему стало плохо, поэтому он на всей конференции сидеть не мог, ушел, пришел только на выступление по своей книге. Смог проговорить 6 минут, а после этого понял, что ему сейчас станет совсем плохо, начал выходить и в коридоре упал, потерял сознание. Ну и как вот говорят очевидцы, там была девушка, что у него шла из носа, горла шла кровь. Ему было очень плохо, был доставлен в реанимацию тоже там провел много часов, потом начал проходить сознание. Возможно, Анатолий Борисович располагает информацией, которой я не располагаю, но я Вот этот вопрос там рассматривал после того, как будут официальные результаты.
Бывший депутат Государственной Думы Юрий Рыбаков отчасти солидарен с Анатолием Чубайсом.
Я бы согласился с Анатолием Чубайсом, который говорит о том, что убийство Политковской, убийство Литвиненко, а теперь покушение на Гайдара – это дело рук людей, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в России. Но я бы продолжил эту мысль и уточнил, что такие силы находятся сегодня, по моему убеждению, не вне России, а внутри России. Это те спецслужбы, которые заинтересованы сегодня в сохранении своего господствующего положения в ведущих областях политической, экономической и гражданской жизни. Ради сохранения этого статус-кво они готовы на все, они, по сути дела, пошли в разнос.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о премьере в Нью-Йорке пьесы Тома Стоппарда «Берег утопии», вызвавшей неизбежные дискуссии о современной России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду первые дебаты о причинах всемирного потепления и о том, можно ли что-либо сделать, чтобы приостановить его, переместились в стены Верховного суда Соединенных Штатов. Судьям предстоит решить, должно ли Федеральное управление защиты окружающей среды ввести ограничения на выбросы двуокиси углерода в выхлопных газах автомобилей. Истцы, а среди них несколько штатов и общественных организаций, утверждают, что правительство обязано защитить граждан от всех вредных выбросов в атмосферу, включая тепличные газы. Но, судя по первым репликам некоторых судей, они скептически относятся к идее контроля за выбросом углекислоты, не будучи уверенными в том, что она действительно является главной причиной всемирного потепления. Не исключено, что в результате этого процесса будет подвергнута первому судебному тесту сама теория причастности человека к потеплению. Удар по самому слабому месту северокорейского диктатора Ким Чен Ира, его любви к роскоши и удобствам, решил нанести Вашингтон в надежде заставить его отказаться от ядерной программы. Соединенные Штаты в среду представили в ООН список товаров, которые будут запрещены к экспорту в Северную Корею. Среди них французские коньяки, часы Rolex, сигареты, кадиллаки, мерседесы, BMW, плазменные телевизоры, плееры iPod, музыкальные инструменты и другие товары. Тезис о том, что лишение диктатора любимых удобств может оказаться более действенным инструментом давления на него, чем лишение, которым подвергся его народ в результате многолетней изоляции режима, – новация американских дипломатов. Они исходят из многочисленных сообщений перебежчиков о непомерной любви Ким Чен Ира к удовольствиям и что предметами роскоши он покупает верность ближайшего окружения. В Нью-Йорке состоялась премьера спектакля «Путешествие» первой части пьесы-трилогии английского драматурга Тома Стоппарда «Берег утопии». Это своего рода хроника жизни знаменитых российских революционных демократов. Но после премьеры на банкете главной темой дискуссий стала современная Россия. На этом банкете побывал мой коллега Ян Друнов.
Стоппард родился в Чехословакии. С конца 70-х годов интересовался проблемой прав человека и в составе делегации Международной амнистии побывал в 77-м году в Советском Союзе. Помогал своему земляку-драматургу-диссиденту Вацлаву Гавелу. В 2005 году побывал в Минске, где вел семинар по драматургии и одновременно знакомился с политической системой Беларуси. В трилогии, которую Стоппард писал 8 лет, рассказывается о российской интеллектуальной элите середины 19 века. Связующим звеном всех трех пьес трилогии является Александр Герцен. Его играет Бриан Оберн. Я побывал в России, прежде чем мы начали работу над пьесой. Если сегодня журналисты опасаются за свою жизнь в России, это очень странная свобода. Герцен не мог себе представить, что место монархии займет не демократия, а еще более страшная диктатура. Это не то, о чем мечтал Герцен. Замечательный человек. Замечательный. Мысль актера развил автор пьесы Том Стоппард. У Герцена и даже у Тургенева, и, конечно же, у Белинского, который умер молодым, много общего. Они для меня современны, потому что высоко ценили независимость личности. Для Герцена это первостепенная идея. Автономия, независимость, освобождение индивидуальности. Герцен не чувствовал бы себя дома ни в советской России, ни в путинской России, ни в лукашенковской Беларуси.
Лукашенковской Беларуси.
Вацлав Гавел сказал:
«Я
думаю, настоящий момент чрезвычайно важен. Российским интеллектуалам XIX века трудно было жить в условиях несвободы, поэтому они мечтали о демократии, часто строя воздушные замки. В России интеллектуальная элита всегда была в оппозиции диктаторским режимам. Сейчас власти России хотят вернуть былую силу и прямо или косвенно восстановить империю. Кремль испытывает волю Запада угрозами то Украине, то Грузии. В борьбе за демократию не должно быть пешек, которыми можно жертвовать. Не только для Грузии. Этот момент важен для всего мира, конечно». Вот о чем шли разговоры после нью-йоркской премьеры спектакля «Путешествие» по первой пьесе трилогии Стоппарда «Берег утопии».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Недавно вернувшийся в большую поп-музыку рэпер Джей-Зи получил дорогой предрождественский подарок, впрочем, как и его поклонники. Его новый альбом «Kingdom Come» стал самым популярным диском недели. «Do You Wanna Ride» — композиция из этого альбома.
Because it's a project, an experiment, and we're in it. Only as objects, an object for us to explore our prospects. Sidestep cops on the way to the top. Yes. As kids, we would.
Джей-Зи в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит из нашей студии в Санкт-Петербурге. Что тормозит развитие малого бизнеса в России? Об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем студии будет генеральный директор культурно-выставочного центра «Евразия», член общественного совета по вопросам малого и среднего бизнеса при губернаторе Петербурга Виталий Смородин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.